Глава 10. Арий. Любовь и ненависть чем-то похожи. Они всегда открывают человеку глаза, только каждая на свое. Иссерх. Мефодий и Дафна встретились на Чеховской. Ну, почти встретились, потому что Дафна, конечно, перепутала Чеховскую с Тверской. Потом они еще раз созвонились и пересеклись уже на Китай-городе, но опять не сразу, потому что Дафна увидела переход и решила, что Мефодий, по его недоверию к женскому устройству мозга, подумает, что надо переходить, и перешла сама. А Меф в результате не подумал, что она так подумает, и опять образовалась путаница. «Ты был в универе?» – спросила Дафна, когда Меф перестал ее душить и, наконец, поцеловал. «Конечно, был», – охотно отозвался Буслаев. «Большое такое здание имперского стиля, но не сегодня. Сегодня день опытов. Крысу резать мне жалко, а никто больше в группе их не убивает. Гуманисты, блин. Хоть бы пистолет ей дали, чтобы она застрелилась, а то колешь ее адреналином, чтобы сердце остановилось. Тоска...»
«Можно без подробностей?»
«Можно. Тем более, что я уже все рассказал», — согласился Мефодий.
«Ну и где ты в результате был?»
«В библиотеке. Разве по мне не видно, что глаза косят и лицо умное?» От «Динамо» Дафна поехала на троллейбусе, а Мефодий пошел пешком, чтобы доказать ей, что на дороге пробка. Не совсем пошел, конечно, смухлевал и понесся, как лось в брачный период. Но все равно Дафна оказалась в общежитии озеленителей на 5 минут раньше. Когда Мефодий ворвался в комнату, она уже преспокойно стояла у окна и поливала фиалки.
«Ты опять оказалась права», – неохотно признал Меф.
«Зато ты пробежался. Поступил стратегически мудро. А я поступила тактически правильно. Таким образом, мы оба молодцы», – отозвалась Дафна. Из педагогических соображений она предпочитала, чтобы мужчина всегда и во всем одерживал верх.
«Я хочу есть», – сказал Меф. Каждый вечер его посещали одни и те же желания. Даже скучно, до чего он бывал однообразен.
«Тебе я картошку с морковью? Или морковь с картошкой? Больше у нас ничего нет».
Дафна заглянула в банку со шпротами и двумя пальцами осторожно отклеила от стенки одинокую рыбку.
«Может, сосиски?» – с надеждой спросил Меф.
Дафна укоризненно замахнулась на него шпротиной.
«Знаешь, из чего делают сосиски?»
«Сосиски делают из плодов сосисочного дерева. Это хищное растение-людоед растет в Африке вдоль дорог и нападает на упитанных западных туристов, неосторожно высунувшихся из джипов».
Дафна рассмеялась.
«Это из той же оперы, что и сантехник, который исполняет желания».
«Какой еще сантехник?»
«Есть в России маленький городок. Никто точно не знает, какой именно. Даже Шмыгалка и та не уверена. На крошечном рынке у автобусной станции сидит дедок. Перед ним на газетке разложены ржавые краны и шланги для душа. Ты подходишь к нему и говоришь шепотом: «Подарите мне солнечную систему», и дедок ее тебе дарит».
«Вообще все дарит?» – с интересом спросил Мефодий.
«Вообще все. Но никто не знает, что сантехник исполняет желания. И потому вопросы ему задают самые скучные, про краны и шланги, да и то редко. Чаще к нему вообще никто не подходит», – объяснила Дафна.
Мефодий выглянул в окно. «Не нравится мне это. Что-то озеленители забегали. Вот к брошенным «Жигулям» крадутся», – озабоченно сказал он.
«И что?»
«Да ничего. Там у них ствол со сбитыми номерами спрятан».
«Что, опять Шилов?» – спросила Дафна.
«Опять утром кого-то покалечил. Надо же меру знать, а он увлекается. Для него руки оторвать – это не художественный образ».
«Может, не у Шилова проблемы, а у Зиги?»
«Нет, Зиги они любят. Пловом кормят, шашлыком. Зиги простой, искренний, мощный. Всегда всему рад, не помнит обид. Этим качеством всякая мужская аура отзывается». В дверь постучали. Она несколько вмялась, но петли выдержали. «Ну разве я не прозорливец? Стоило только о них вспомнить», — сказал Меф, открывая дверь. На пороге стояли Шилов, Зиги и Прасковья. На Прасковье было длинное ярко-красное платье, точно сшитое из алых парусов. «Хотим попрощаться. Мы уходим». Шилов оглянулся на Грифа, сидевшего у него на плече. «И Прасковья уходит со мной. И Никита. В полночь наша комната загорится. Не входите в нее, пока дверь не осыплется белым пеплом. Ну а потом уже не будет смысла заходить». Меф не удивился. Он привык, что Шилов всегда ставит перед фактом. «Вернетесь?»
Шилов посмотрел на Просковью и точно за нее и за себя дважды качнул головой. Нет.
А куда вы?
На самолете до Новосибирска, а дальше пешком все время на восток. Хотя выманивали именно его, Шилов остался в комнате, чтобы не подвергать опасности грифа, а говорить с ребятами отправилась Просковья, ведя за ручку малолетнего Зигю. 5 секунд прошли в тишине, а потом Мефодий услышал жуткий, мало на что похожий вопль и выскочил вслед за ними. По коридору, натыкаясь на стены, боком бежал озеленитель. Расплавленный металл, стекавший с его руки, недавно был стволом, а каким именно, это не определил бы уже ни один эксперт. Какой-то недоросль с бейсбольной битой сдуру ломанулся на Просковью, но Мефодий ударом ноги в челюсть вернул его на путь уважительного отношения к девушке. Еще одного озеленителя поймал в охапку малютка Зиге и, что-то миролюбиво бормоча, повесил его за брючный ремень на крюк от огнетушителя. Озеленитель, ругаясь, пытался расстегнуть ремень. Зиге, как воспитанному мальчику, это не понравилось. Он поднял к потолку палец и нравоучительно забубнил.
«Холосые мальчики не визят! Холосые мальчики думают, как не оголтить мамулю! А будешь говорить плохие слова, я тебе язык сеткой почищу!»
Вот она, крепкая педагогическая школа. Немножко ремня, немножко меда и очень много болтовни на созидательные темы, сказал Меф. Озеленитель перестал барахтаться, загипнотизированно глядя на зарубцевавшуюся пулевую строчку на груди у гиганта. «Зиге!» – немного окликнул Буслаев. Гигант укоризненно обернулся.
«Папочка, не называй меня больше Зиге! Я все за Никита!» – сказал он.
Кто-то положил Мефу на плечо легкую руку. Просковья. Буслаев тревожно скосил глаза в сторону комнаты, в которой осталась Дафна. Просковья заметила это и, укоризненно усмехнувшись, покачала головой. Видимо, прощание состоялось, когда она коснулась его губ, а Шилов все так же безнадежно испортил своим гнусавым переводом. Глаза у Просковьи стали строгими. Она достала фломастер и размашисто написав в блокноте «Если хочешь вызвать дух Арея, используй это», сунула Мефа маленький сверток выгнутой формы. Хлопковая тряпка была обмотана скотчем. «Что это?» – спросил Мефодий. «Арей дал мне это когда-то давно, чтобы я передала тебе, а я злилась и не отдавала». Буслаев все еще не понимал. «Но почему он отдал его тебе? Разве Арей был твоим другом?» «Он не был другом только тем, кто не хотел видеть в нем друга. И я такая же. А теперь прощай». Фломастер в руке у Просковьи сломался. Возможно, ей не стоило так решительно ставить последний восклицательный знак. Просковья повернулась и пошла по коридору к выходу. За ней, вопросительно оглядываясь на Папоцку, мчался малютка Зиге. Шествие замыкал Шилов, несший на плече грифа. Его худая спина была перечеркнута ножнами меча. Каждый вечер Дафна летала и брала с собой депресняка. Обычно Мефодий увязывался с ними и смотрел, как они носятся, снизу похожие на маленькие темные пятна. Стоять с задранной головой было неудобно. Мефодий ложился на крышу и глядел на четкий силуэт раскинутых крыльев Дафны, когда она пролетала между ним и Луной. Чем дольше Мефодий смотрел, тем больше недоумевал, почему же люди не летают? Ведь если само это желание возникает, если есть зуд в лопатках и непреодолимое ощущение движений крыльями, значит все же не просто так. Вот и сегодня Дафна собралась летать. Ей хотелось отработать маневр, сложный с точки зрения геометрии полета. Одно крыло подгибается, другое резко зачерпывает воздух, и страж прокручивается в воздухе, как пуля из нарезного ружья.
«У нас это называли спираль Арея».
«Какая спираль?» – вздрогнув, переспросил Буслаев.
«Ну, Арей же летал когда-то. Или Гул летал, и все прочие, конечно, тоже. Но Арей, говорят, тренировался почти постоянно. Ему удавалось делать больше всего поворотов на одном взмахе крыла».
«Это у него осталось. Быть первым всегда и во всем». «Потом он также тренировался и с мечом», — сказал Буслаев.
«Так ты не идешь?»
«Нет, мне нужно... Ну, в общем, надо мне». Мефодий знал, что если скажет почитать или подготовиться к занятиям, Дафна ощутит ложь, поэтому выбрал промежуточную форму недомолвки. Когда Дафна ушла, Буслаев с минуту ходил по комнате, собираясь с мыслями. Потом распахнул окно. Стоял тихий московский вечер. На баскетбольной площадке кто-то резал барана. Рядом, в каменном сарайчике под станцией, кричал Ишак. Мефодий достал сверток, который ему дала Просковья, и потянулся перерезать скотч, но в последнюю секунду опустил ножницы, увидев, как дрожат пальцы. «Я волнуюсь», — подумал Буслаев. Да, волнуюсь. Он взял спату и, захватив про запас хороший дамасский клинок, способный разрубить шелковый платок, направился к бывшей комнате Прасковьи. Около нее уже вертелось полдесятка озеленителей, как-то успевших пронюхать, что комната освободилась. Один из озеленителей уже ковырялся в замке отмычкой, другой предлагал высадить дверь. Статья 158 УК РФ. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, сказал Мефодий, недавно из любопытства посетивший лекцию по уголовному праву.
Зачем плохо говоришь? Снаружи стоим, да?
Сказал озеленитель с отмычкой, внимательно глядя на дамасский клинок в руке у Мефа. В случае, если лицо не проникало в жилище и находилось снаружи, но участвовало во взломе дверей, запоров или решеток, обеспечивало безопасность других лиц, стоя на стреме, либо по заранее состоявшейся договоренности вывозило похищенное, содеянное им является соисполнительством и рассматривается по статье 34 УК РФ.
«Совсем обидел, да? Посмотреть хотели?»
– горестно сказал озеленитель с отмычкой, неохотно удаляясь к лестнице. Другие, часто оглядываясь, потянулись за ним. Мефодий пожалел, что засветил хороший клинок. Озеленители – ребята не промах и в холодном оружии разбираются. У них это в крови. Теперь придется все тщательно прятать и врезать дополнительные замки. Он толкнул дверь. Охранное заклинание узнало его. Двигаться приходилось в сплошной темноте. Мефодий перешел на бег. Одна комната сменяла другую. Все двери были распахнуты. Длинная анфилада сквозила в бесконечность. Где-то впереди искрой светила луна. Большинство комнат были неправильными, удлиненными, изломанными, со множеством углов, а то и вовсе растекающимися, точно их рисовал Пикассо, а Дали, стоя рядом, оттирал его плечом и вырисовывал что-то свое. Объединяла комнаты лишь луна, просверливающая их ослепительно прямым голубоватым светом. Лишь однажды среди геометрически неправильных комнат Прасковья ненавидела предсказуемые четырехугольники, попалась подчеркнуто обычная, с подозрительно простой мебелью комнатка, обклеенная желтенькими обоями с веселыми человечками. Обои эти, отсвечивающие луной, к удивлению Мефодия, оказались такими же, как и у них с Дафной. Буслаев вспомнил, как они с Дафной ссорились, когда ей вздумалось затеять всю эту обойную возню на ночь глядя, а у нее не оказалось какого-то правильного, не проступающего клея, за которым она и послала Мефодия. Сходить за клеем Буслаев был не прочь, но предлагал отложить все это на 2-3 недельки, а еще лучше до следующего года.
«Почему-то, если какой-то ремонт, или покрасить, или починить, или обои, это только все мне нужно», – недовольно воскликнула Дафна.
«Видишь ли, есть такое понятие, как инициатор. Я мог бы жить в неотремонтированной комнате, а ты нет. Значит, инициатор ремонта – ты», – парировал Мефодий, но, увидев ее лицо, за клеем все же потащился, ощущая себя жертвой женского произвола. И вот теперь Буслаеву странно было видеть здесь такие же обои с человечками, наклеенные кривовато, без попадания в рисунок. Впервые Мефу пришло в голову, что Прасковья подражала Дафне, пытаясь повторить тот же уют, тот же резвящийся вкус, ту же прирученную домашненность, которые были присущи Дафне и которых никак не могло оказаться у выросшей в Тартаре Прасковьи. Мефодий стал оглядывать углы. «Ага. Вот следы пожара, вот разбитый вдребезги стул, а вот и следы выстрелов на стене». Все ясно. Здесь Прасковья в очередной раз начудила с обоями и, перестав притворяться Дафной, вернулась в свои собственные берега. Буслаев опять перешел на бег, но на сей раз бежал недолго. Так и не достигнув луны, он остановился, стал искать выключатель, но нашел лишь висевшую за шторой мумифицированную змею, твердую как палка. Хмыкнув, Мефодий почесал змею спину и настроил глаза на ночное зрение. Мир сразу стал подробнее. Мефодий увидел громоздкий шкаф с козлиными ногами и громадные часы, существовавшие лишь в виде отражения в стекле шкафа. Короткая стрелка была на 12, длинная показывала четверть первого. Наврал Шилов, полночь уже позади. Видно, комната сгорит утром или вообще не сгорит, подумал Меф и перерезал скотч. Внутри свертка оказался черепаховый гребень самой простой формы, украшенный россыпью мелких драгоценных камней. Перевернув его, Мефодий разглядел буквы, выложенные теми же камнями. «Мы без остатка в том, что любим». Гребень был явно женским. Меф озадачился. Не напутало ли Прасковья? Буслаев встряхнул его, поочередно коснулся четырех его зубцов. «Арей, это я!» – нерешительно окликнул он. Никто не отозвался. Лишь со странным костяным звуком метался маятник в часах, существующих только в отражении.
Меф посмотрел на гребень истинным зрением, и опять ничего. Никакой явной магии в гребне не ощущалось, лишь что-то тонкое, неуловимое, похожее на выветривающийся запах духов. Озаренный зародившейся в нем мыслью, Мефодий протянул палец и провел по выложенной камнями надписи. Надпись вспыхнула, точно начертанная живым огнем. Буслаев удовлетворенно кивнул, поднял гребень и коснулся им своих волос. В тот же миг он услышал детский смех и голос женщины, и голос мужчины. Голоса были отдалены, разносились над водой, дробились. Разобрать их было невозможно, но все же Мефодий был готов поклясться, что голос мужчины ему знаком. «Арей!» — крикнул он в уверенности, что его услышат. Голоса смолкли, и Буслаев увидел Арея. Мечник стоял от него шагах в трех и внимательно смотрел на маятник, метавшийся в стене шкафа. Поначалу Арей показался мефоматериальным. Он бросился к нему, но тот отстранился и предупреждающе вытянул руку, запрещая приближаться. А еще спустя мгновение Буслаев увидел, что грудь Арея прозрачна, и сквозь нее проглядывает стена. «Где вы?» – волнуясь, спросил меф.
«Мне хорошо. Мы вместе. Теперь и Варвара со мной».
Губы Арея двигались, как при обычной речи, но голос Буслая слышал внутри себя. Мефодий, ничего не знавший о смерти Варвары, удивился, как она может приходить, но уточнять не решился. «Где вместе?» — быстро спросил Буслаев. Арей долго молчал, потом все же неохотно отозвался.
«Они приходят ко мне».
«К вам? А вы к ним не можете?»
«Они приходят ко мне». «Это больше, чем я мог надеяться», — упрямо повторил Арей и сдвинул брови, как всегда делал в минуты гнева.
Мефодий опустил глаза, показывая, что больше не будет касаться этой темы. Арей опять коротко оглянулся на отражение часов в зеркале шкафа. Буслаев заметил, что минутная стрелка нелогично переместилась в обратную сторону и показывает 5 минут первого.
«У нас мало времени, сеньор Помидор. Эйдос моей жены у мрака, хотя мраку он не принадлежит. Ей плохо и больно от этого. Ты должен нам помочь».
«Но как?»
«Забрать медальон. Эйдос до сих пор внутри».
«Спуститься за ним в Тартар?» — спросил Буслаев, понимая, что для Арея сделает и это. Вот только ему было страшно.
«А спустился бы», — Арей испытующе взглянул на него. «Не потребуется. Медальон у стража по имени Джав. Легул отдал его ему в знак доверия».
«Легул кому-то доверяет?» — не поверил Мефодий.
«Когда-то я тоже доверял Джафу», — признал Арей с сожалением. «А Легул, он доверяет тому, чье поведение может предугадать в 100 случаях из 100. И во всех 100 случаях не будет ни одной вспышки искренности или благородства. Это и есть формула доверия по версии мрака».
Мефодий кивнул. «А как мне найти этого Джафа?» – деловито спросил он.
«Узнай у Багрова. Он вляпался в Джафа всеми лапками. И если ты его не защитишь, Матвею не жить. Но это уже твое дело. Пора начинать. Скоро мне придется уйти».
В руках Арея возник меч. Это был тот страшный клинок, который был известен Мефодию так хорошо, что он мог по памяти воспроизвести все его зазубрины. Арей протянул руку, и лезвием меча коснулся его шеи. Меф ощутил покалывание и зуд, точно от ожога медузы.
«Сражайся!»
Поначалу Арей вел бой так, как делал это всегда. Непрерывная яростная атака. Рубящий переходил в колющий, а колющий в легкое неприметное отдергивание, пытавшееся подрезать руку, шею или хотя бы оставить на память ухо. Мешало Мефу и то, что Спата не парировала призрачный меч, поэтому приходилось отходить или уклоняться. Давно не тренировавшийся, Буслаев не столько сражался, сколько отмахивался. Не прошло и минуты, а Арей уже убил его 6 или 7 раз. Всякий раз мечник загонял в грудь бывшего ученика клинок и с явным удовольствием проворачивал его в ране, заставляя Буслаева ощущать жгучее медузье покалывание. Едва Меф начал подстраиваться, как все изменилось. Арей, обычно предпочитавший сражаться на длину своего двуручника, отскочил назад, сделав дистанцию неудобной для короткой спаты Мефа.
Буслаев попытался подбежать, но мечник, точно испугавшись, вновь куда-то отпрыгнул. Его двуручник исчез, а атаки Арея стали какими-то непонятными. Мефодий не узнавал его новой манеры боя. Арей стал вкрадчивым и словно даже трусливым. Он куда-то отбегал, приседал, а потом вдруг вскинул к уху ладонь, точно грозя бросить в Мефа камнем или галькой. Не придав этому особого значения, Буслаев не уклонился, и внезапно жуткая, разве что ударом копытом сравнимая сила шарахнула его в грудь чуть выше сердца. Буслаева отбросила на метр. Он упал, задохнувшись, попытался подняться и не смог. Ему показалось, что тело его превратилось в лед. Он не мог пошевелить даже губами. Сердце остановилось. Мефодий ощутил черный, сосущий страх умирания. Арий наблюдал за ним с безжалостным любопытством. Потом отступил и нетерпеливо дернул подбородком. Обнаружив, что вновь может дышать, Мефодий осторожно втянул в себя воздух.
«Запомни все. Больше я ничего не смогу тебе подсказать. Если не угадаешь оружие Джафа, он тебя убьет. Если угадаешь, свет получит его оружие и, надеюсь, медальон с Эйдесом».
«Вы что, на стороне света?» — прохрипел Буслаев, еще дышавший с трудом.
«Я на стороне своей жены. Думаю, для начала достаточно и этого», — сухо ответил Арей.
Он оглянулся туда, где метался маятник, и его призрачное тело начало медленно таять. Стена становилась все четче, и Мефу приходилось уже вглядываться, чтобы различить барона мрака.
«Не хочу влиять на твои решения, сеньор Помидор, но на твоем месте я бы поспешил. У тебя меньше 2 минут», — сказал Арей.
«Почему?»
«Часы. Тебе не приходило в голову, что отражение всегда бывает перевернутым? В зеркале правая рука становится левой, и стрелки, стало быть, тоже».
«Стрелки?»
«Просковья и Шилов превзошли себя, протащив в эту комнату кусочек нижнего тартра. Кстати, отменить ничего нельзя, и телепортироваться отсюда тоже. Идеальная ловушка. Недаром Легул всегда первым поздравлял Просковью с днем рождения. Уверен, он ее побаивался».
Мефодий метнулся к шкафу. Отражение часов горело изнутри, как картонное, сжигаемое неведомым жаром. Часы оплывали, теряли форму. Обе стрелки почти встретились на 12. Оставался лишь крошечный зазор. Буслаев крикнул и помчался, обратившись спиной к луне. Никогда в жизни он так не бегал, никогда так не выкладывался. Одно было ему страшно – сбиться с дороги. Часы еще не пробили, а вокруг уже медленно сгущался жар. Это не был огонь в привычном смысле. Никаких языков пламени, никакого дыма, никакого треска. Вещи сжигали сами себя, истаивая изнутри. Пространство вокруг Мефодия сворачивалось. Жар плавил и время, и стены, и пространство, и само пятое измерение. Буслаев бежал, точно пробираясь сквозь липкую, раскаленную вату, в которую обратился вдруг весь воздух. Дышать было нечем. Мефодий не помнил, как вышиб грудью дверь и покатился по полу. Опираясь ладонями, медленно поднялся. Вокруг него стояли участливые озеленители. Буслаев не пытался никого испугать, но озеленители шарахнулись в разные стороны. Один из них, прежде казавшийся Мефу бесстрашным, даже упал, подвернув ногу и жалобно вскрикнул, а двое других, подскочив, потащили его за собой. Молодцы, своих не бросают. Вот только кого они испугались? Скромного московского студента? Мефодий посмотрел на себя. Одежда дымилась. Она казалась целой, но едва он коснулся ее, большой кусок футболки рассыпался в белую пыль. Ресницы и брови были опалены. Да, студент. Да, московский. Вот только студент этот вернулся из ада. В руке у Буслаева была спата. Он все же не бросил ее. А вот дамасский клинок где-то потерял. Да и едва ли тот существовал уже в природе, обратившись в полное ничто, и, по мнению некоторых греческих философов, слившись с самой идеей дамасского клинка, парящей в пространстве.